Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 9 июля. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем сначала коротко главные темы выпуска. На саммите НАТО заявили о растущем желании принять Украину в альянс. В НАТО определили основные принципы построения отношений с Россией. МИД России сообщил о высылке из страны двух работавших на ЦРУ дипломатов. Британское правительство отказалось от второго референдума по Brexit. В турецкой Анталии приземлился первый самолет с группой российских туристов. В Новой Москве прошла акция против расширения Хованского кладбища. И в Москве сегодня отменили очередной музыкальный фестиваль.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток! Успеем сказать главное.
На саммите НАТО сегодня заявили о растущем желании принять в альянс Украину. Так сказал, во всяком случае, глава МИДа Польши Витальд Выщиковский. По его словам, вопрос о членстве Украины сейчас в фазе обсуждения. При этом убежденность в необходимости ее присоединения нарастает и внутри страны, и в структурах НАТО. А вот как ТАСС цитирует польского министра: «Мы много лет ведем политику открытых дверей, открываем эти двери для стран Востока и Юга Европы. Концепция создания свободных демократических Евросоюза и НАТО еще незавершенный процесс. Многие страны находятся на этапе кандидатов или в фазе рассмотрения. Грузия – кандидат на членство и находится на продвинутом этапе. Есть кандидаты и на южном фланге». Тот же Выщиковский сказал: «Украина пока в фазе внутренней дискуссии, хотя растет убежденность среди многих политических сил, что страна должна стать членом НАТО в будущем. Такие возможности перед Украиной, сказал он, уже ставятся». Украинцы, между тем, хотят вступления в НАТО, но говорят, что этот вопрос невозможно обсуждать, пока продолжается конфликт в Донбассе. Так в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.
Решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься всенародно. Здесь обязательно будет проходить референдум, поэтому только таким образом это произойдет. Но парламент Украины уже определился, стратегически определил цель Украины — евроинтеграцию, евроатлантическую интеграцию, то есть вступление в НАТО. Конечно, к этому подстегнула агрессия со стороны России. Сегодня мы понимаем, что в одиночку нам тяжело справиться с попыткой господина Путина построить новую империю. Поэтому такое желание есть политиками. И социологические опросы показывают, что впервые за много лет число сторонников вступления в НАТО превысило число противников. В парламенте те, кто против, находятся в таком серьезном меньшинстве, то есть совсем в меньшинстве. А большинство, конституционное большинство парламента за вступление в альянс. Говоря об обществе, последние цифры, которые я видел, что-то около 45 за, 40 против. Где-то приблизительно такой расклад. Ключевой вопрос, безусловно, это решение проблемы на Донбассе и в Крыму, потому что страны, у которых есть территориальные претензии, которым есть территориальные претензии, и у которых есть замороженный конфликт на территории, в общем-то, мы понимаем, что вступление такой страны в НАТО — это событие экстраординарное. И поэтому, конечно же, прекращение агрессии России на Донбассе, возврат Крыма поспособствовали бы вступлению Украины в НАТО. Это ключевой вопрос. Кроме того, конечно, есть стандарты в сфере армии и безопасности, но к этим стандартам как раз Украина идет, и уже сегодня все изменения, которые происходят в украинских вооруженных силах, они, в общем-то, происходят на базе стандартов НАТО. Пока у нас нет возможности сегодня, даже если бы мы провели референдум и ответ был «да», то есть все равно в НАТО бы мы вступить не смогли, потому что для этого еще НАТО должно быть готово нас принять. На сегодняшний день такой готовности нет. Как только такая готовность будет, мы сможем провести соответствующие процедуры внутри страны. Говорить о сроках, честно говоря, очень сложно. Мир очень быстро меняется. 3 года назад я сам считал, что Украине не надо вступать в НАТО. Сегодня я считаю, что это единственный для нас выход. Поэтому сложно сказать о каких-то сроках. Может быть, это не так долго, как нам еще недавно казалось.
Это депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Теперь в Россию, здесь в Совете Федерации, говорят, вступление Украины в НАТО следует ждать не ранее, чем через 5 лет. Это первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
если тенденция, которую запустили американцы, будет и дальше продолжаться, нынешняя фашистская власть останется на Украине, то, безусловно, волю народа сломают, и Украина будет в НАТО. Сегодня вокруг Украины огромный конфликт. Есть устав НАТО. И в Европе достаточно много здравомыслящих людей, которые правильно воспринимают эту ситуацию и не хотят быть заложниками порой отдельных нерадивых, а иногда и преступных политиков. Поэтому я не очень верю в эти вещи. Сегодня это риторика, она направлена на дно, только чтобы держать в тонусе страну нашу. Есть еще один момент, об этом уже и заявил и генеральный секретарь НАТО, что пока что это обсуждение внутреннее. И, безусловно, сегодня это обсуждение будет проходить, но в этом внутреннем обсуждении сегодня будет оказана очень серьезная поддержка непосредственно Порошенко. Они деньги им не дают, боятся, понимают, что надо что-то делать. И сегодня реверансы в сторону Украины с точки зрения общественно-политических действий. Конечно, на Украине широко это покажут, скажут, что мы вступаем, будут как очередной раз врать, что это уже состоявшееся решение, но, естественно, никакого решения в ближайшее время нет и не будет. Не позволят сегодня никак на эту тему серьезно углубиться ведущие страны НАТО. Они понимают последствия. И то, что на Украине происходит конфликт, а есть устав НАТО, страна, имеющая проблемы внутренние или имеющая проблемы со своими соседями, в НАТО не принимается. Но американцы будут давить очень серьезно. Если общественно-политическое управление в Украине не поменяется, я имею в виду, не уйдут фашисты и националисты, и не придет нормально избранная народом власть, то лет через 5 Украина может иметь очень высокий шанс быть членом НАТО, как, в принципе, и Грузия. Эта тенденция американцев продолжается, они ее будут вести. Я думаю, от этой тенденции они не отступят. А жизнь покажет.
Насколько вообще опасно вступление Украины в НАТО для России?
Вступление Украины в НАТО очень опасно. Связано с тем, что менталитет людей, которые сегодня находятся у власти, особо подготовленные вот эти националистические бригады, могут в любую секунду спровоцировать. Сегодня им дадут деньги, и вооруженные силы Украины будут вооружены по стандарту НАТО. Исходя из этих соображений, очень опасно, потому что неуправляемые люди могут просто спровоцировать. А дальше уже наступит момент, когда любая провокация, связанная со страной НАТО, имеет за собой большие серьезные последствия. Все, что происходит от риторики до действий, и то, что сегодня в Варшаве делает НАТО, контрпродуктивны и враждебны в отношении России. По-другому оценить не могу.
Так считает первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Франц Клинцевич. Теперь Иван Коновалов, директор Центра политической конъюнктуры, военный эксперт, с нами на прямой связи. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы можете объяснить вот эту историю? А, может быть, это все мы здесь в СМИ придумали? А, просто растущее желание принять Украину в альянс, разговоры о том, что это очень плохо для Российской Федерации. И вот сейчас молния. Столтенберг, это генеральный секретарь НАТО, говорит, Порошенко заявил лидерам НАТО, вопрос членства Украины в альянсе на повестке дня не стоит. Ради чего разговор?
Не, ну а что тут сенсационного? Собственно говоря, вот эти вот, так сказать, танцы вокруг членства Украины в НАТО, они продолжаются давно. Появляются некие обещания, Киев тут же озвучивает их, как все, мы скоро вступаем, потом все это отыгрывается назад. Я уже потерял счет подобным действиям, потому что у Украины нет никаких шансов на вступление в НАТО, это все прекрасно понимают. Но изображать, так сказать, политес, ну, в НАТО это хорошо умеют.
Но если возвращаться все-таки о взаимоотношениях Украины и Североатлантического Союза, то в какой форме они будут в ближайшее время? Туда-сюда вот эти качели, которые вы только что описывали, будут и дальше?
Безусловно, но тут есть такой вариант, который, видимо, будет использован, американцы уже, конечно, его используют, это двусторонние отношения со странами НАТО, то есть Украина имеет право, естественно, заключать двусторонние договоры с любой страной НАТО. Соединенные Штаты так поступают, то есть, и, возможно, будут и другие страны, безусловно, потому что, обратите внимание, американские войны на территории Украины, туда поступают нелетальное вооружение, даются деньги на развитие вооруженных сил Украины, ну, связи, в общем, поддерживаются. Другие страны НАТО тоже, в общем-то, могут так поступить, но с Польшей такие, в общем, достаточно серьезные связи военные развиваются. Что касается всего альянса, то вот на этом уровне, конечно, этого не произойдет, безусловно, потому что, ну, 28 стран, видение украинского кризиса далеко не в каждой стране НАТО одинаковое, И решения принимаются консенсусно, поэтому на двусторонней основе, да, можно, в общем, далеко зайти. Американцы могут далеко зайти в этом отношении. И если к ним присоединятся британцы, например, хотя это вряд ли, потому что в условиях Брексита им сейчас, в принципе, не до Украины и не до Евросоюза, да и не до НАТО будет. Они будут теперь два года вот выяснять, посвящать основное время этому.
Давайте вернемся все-таки к заявлениям Столтенберга, которые одно за одним появляются на лентах информационных агентств. Вот теперь про отношения НАТО и Украины. Столтенберг только что объявил, что одобрен некий всеобъемлющий пакет помощи Украине, и он предполагает новые меры по поддержке Киева. Чем НАТО может помочь Украине?
Ну, прежде всего, конечно, посылка инструкторов. Это такая наиболее безопасная норма, наиболее безопасное мероприятие, если это говорить в контексте развития военных связей между НАТО и Украиной, но это не важно, это вообще развитие любых отношений с любой страной и Североатлантическим альянсом. Это посылка инструкторов, но вот, например, финансовой помощи от, именно от НАТО, или военной помощи в виде военной техники и чего-либо подобного, конечно, не будет. Потому что, еще раз повторюсь, здесь консенсусно принимаются решения, и я сомневаюсь, что НАТО придет к единому решению, чтобы именно от альянса это поступало. Но от каждой отдельной стороны НАТО это возможно, и это будет.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, от каждой отдельной страны НАТО, они будут, что называется, координироваться, каждые эти двусторонние договоры по отдельности?
Нет, я не думаю, что просто... Я просто имею в виду те страны НАТО, которые занимают резко антироссийскую позицию и предвзятую позицию по событиям на Украине. То есть это, естественно, США, Канада, это Великобритания, Польша, страны Балтии. Ну, хотя что могут дать страны Балтии Украине? Ничего.
Скажите,
это Норвегия.
Да, еще уточните, пожалуйста, вот вы сказали, те страны, которые занимают антироссийскую позицию. Учитывая, что мы обсуждаем проукраинские действия, любые проукраинские действия со стороны стран НАТО будут антироссийскими или все-таки не так?
Ну, если брать во внимание, например, действия Германии, то она пытается несколько лавировать. Ее действия, они находятся где-то посередине. Они не резко антироссийские и не резко проукраинские. Но те выше перечисленные страны, здесь позиция абсолютно однозначная. Они увязывают свои проукраинские действия с антироссийской позицией.
Спасибо. Директор Центра политической конъюнктуры и военный эксперт Иван Коновалов был с нами на прямой связи. Кстати, сегодня же стало известно, что в июне резко выросло число жертв конфликта в Донбассе. Это данные ООН, показатель самый высокий за последние 10 месяцев. Всего по данным ООН, с начала конфликта в Донбассе погибли 9470 человек, причем из них до 2000 это мирные жители. Ну а за в дни июня 12 человек погибли и 57 получили ранения в результате обстрелов. 14 человек пострадали и 5 погибли также от мин и не разорвавшихся снарядов.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Еще в НАТО определили основные принципы построения отношений с Россией. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что отношения НАТО с Россией должны основываться на обороне и диалоге. Это мнение, высказанное на полях саммита организации в Варшаве. Вот прямая цитата. «Мы все единым фронтом стоим в нашем подходе, основанном на серьезной и надежной обороне и конструктивном диалоге. И мне очень приятно отметить, насколько серьезны это сигналы, насколько нас эта идея объединяет». Еще Столтенберг сегодня подчеркнул, что Москва перестала быть для НАТО стратегическим партнером, но состояния холодной войны между НАТО и Россией нет. Ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Сергей Федоров с нами на связи. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
А вообще, насколько вот это возможно, надежная оборона и из этой позиции конструктивный диалог?
Ну, знаете, ну, конечно, такие решения, они немножечко противоречат друг другу. С одной стороны, мы не хотим, так сказать, войны, холодной войны с Россией, как утверждают стратегии НАТО. С другой стороны, мы будем сдерживать Россию, и мы недовольны ее поведением, мы будем ее наказывать, будем размещать значит, силы передового базирования. Правда, в Прибалтике идет речь на ротационной основе, вроде как они не нарушают договоры, основополагающие договоренности России и НАТО, но в то же время понятно, что то ли если, чем отличается ротационная основа национальная от постоянной основы, но это, по-моему, такое, знаете, не для кого всем понятная хитрость. Поэтому вот такое противоречивое несколько впечатление, хотя, конечно, тон и стратегия на сдерживание России, она прослеживается во всех решениях вот этого саммита.
Вы говорите о противоречивости, но ведь в итоговой декларации саммита в Варшаве четко указано, это действия России подрывают основы порядка в Европе.
Да, конечно, потому что здесь мы не можем согласиться с нашими коллегами, скажем так, или с нашими оппонентами, потому что упреки в сторону России и, значит, упреки в том, что она является страной-агрессором, что она, значит, захватила силой Крым и развязала войну на Донбассе, это, ну, мягко говоря, несколько, так сказать, своеобразная трактовка событий. НАТОвцы и вообще европейцы, не говоря уж о США, не хотят видеть сложность этих процессов. Вот не хотят признавать волеизъявление крымского народа, не хотят понять, что виновата в событиях на Донбассе отнюдь не Россия, а, в общем-то, то киевское руководство, которое привело к этой войне, фактически, которая происходит на Донбассе. Поэтому вот такое, так сказать, одностороннее видение сложных картин, конечно, оно не способствует поиску каких-то компромиссов и того же, так сказать, выполнения Минских соглашений.
Давайте еще по поводу сложных картин. Вот Столтенберг говорит, перестала быть стратегическим партнером для НАТО Москва, но стороны не в состоянии холодной войны. Тут же Михаил Горбачев сегодня высказывался по поводу решения Варшавского саммита НАТО, и он говорит, что НАТО от холодной войны уже по подготовку к перерастанию в горячую войну начали. Так все-таки вот с вашей точки зрения, когда вы наблюдаете за этим, то, что сейчас происходит между Россией и странами НАТО, это скорее холодная война, это подготовка к холодной войне, или вот, как говорит Горбачев, чуть ли не подготовка к горячей?
Ну, знаете, ну, не хотелось бы, конечно, обрисовывать такой пессимистический сценарий, о котором, видимо, говорил Михаил Сергеевич. Вот. Но многие говорят о термине, то есть представляют термин «новая холодная война» или «гибридная война». Вот. Ну, это, наверное, что-то новое, потому что мы видим, как идет та же информационная война вовсю идет. Вот. И это все неприятно. Тем более, что некоторые даже аналитики говорят о том, что холодная война, она была, ну, какой-то, так сказать, такой противостоянием, которое все-таки сдерживало обе стороны от дальнейшего развития, так сказать, по негативному сценарию. Здесь иногда это опаснее, потому что иногда складывается ощущение, что у наших западных партнеров чувство, так сказать, страха, оно, значит, уступает место чувству, желанию научить Россию, проучить. Вот. И в этом плане сползание к дальнейшей конфронтации, конечно, никто не может исключить. Но все-таки хочется надеяться, что, и в какой-то степени, в общем-то, натовцы об этом говорят, что все-таки по негативному сценарию не пойдет развитие событий, что стороны все-таки смогут найти какой-то минимальный компромисс для того, чтобы не сползать действительно вот к холодной войне в ее классическом понимании.
Но вот вы говорите, натовцы говорят об этом, а их действия, реальные решения, они говорят о том, что они действительно этого хотят?
Ну, я думаю, что, понимаете, с учетом того, что все-таки НАТО это не только США, хотя это может быть 60-70% НАТО, но это в том числе и Франция, и Германия. Вот. А вы, наверное, обратили внимание на то, что накануне саммита в своем интервью Алан говорил о том, что он не считает Россию, значит, страной, которая противостоит Европе, что она имеет какие-то агрессивные планы, и Франция, по крайней мере, не намерена вот следовать в таком фарватере холодной войны, которую все-таки пытаются навязать, может быть, Европе Соединенные Штаты. Вот. Поэтому мне представляется, что такие крупные страны, члены НАТО, как Франция и Германия, в первую очередь не заинтересованы к скатыванию к такому негативному развитию событий. И они считают, что, в принципе, строительство того же продвижения европейского проекта, несмотря на Брексит, который произошел, невозможно в условиях конфронтации с Россией.
Все-таки а России-то нужны хорошие отношения с ними?
Вы знаете, ну, конечно, почему? Мы, понимаете, мы не собираемся, по-моему, первые лица наши, и министры иностранных дел, и не говоря уже о президенте, все время подчеркиваю, что мы не закрываемся, мы не собираемся никому противостоять, но просто нужно, чтобы наши западные партнеры понимали мотивы наших действий, если взять, и, так сказать, понимали, что упреки вот в связи с крымскими событиями, с украинскими событиями, это предвзятое рассмотрение событий. Они сложные, вот, но, так сказать, такая позиция Запада, она деконструктивная. Поэтому поставить нас на колено не удастся, а следовательно придется находить какой-то компромисс.
Спасибо, Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. МИД России сообщил о высылке из страны двух работавших на ЦРУ дипломатов. Замминистра Сергей Рябков указал, два сотрудника посольства США, оперативники ЦРУ, были объявлены персонами нон-грата, но сделано это в ответ на высылку из Вашингтона двух сотрудников российского дипломатического представительства. Рябков сообщил, что изначально американские власти потребовали отъезда двух сотрудников посольства России в США, не предъявив к ним никаких претензий. При этом в Госдепе предложили не придавать факт огласке, но, по словам Рябкова, не сдержали слово. Политолог, директор фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев с нами на связи. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что это за история? Якобы американцы наших высылают, но предлагают об этом ничего не говорить. Так часто бывает?
Ну, да, вообще-то представитель Госдепа на вопрос на пресс-конференции, он тоже об этом упомянул, что Соединенные Штаты и Россия эти вопросы регулируют по дипломатическим каналам. Но после этого появилась вот эта статья «Вашингтон-Пост», в которой, так сказать, расписывается весь этот инцидент и говорится о том, что тут Россия нападает на дипломатов Соединенных Штатов и так далее и тому подобное. Ну, поэтому последовали такие зеркальные действия от России. Когда такие случаи случаются, имеют место, то, как правило, стороны действуют зеркально. Одного высылают, значит, в ответ высылают тоже одного человека из другого посольства.
Ну, давайте тогда вернемся к тому, о чем теперь пишут даже Вашингтон-Пост. Вот эта история, якобы утром 6 июня рядом с посольством американским в Москве на дипломата нападает сотрудник ФСБ. Там даже речь идет о переломе плеча. Насколько вот этому можно верить? Неужели все серьезно настолько?
Ну, там есть видеозапись. Видеозапись по какому-то из наших каналов уже демонстрировалась. Ее, наверное, можно посмотреть сейчас на YouTube, в интернете найти. Там совершенно очевидная ситуация. Она заключалась в том, что около входа в посольство остановилось такси, из которого выскочил человек в куртке и надвинутый на глаза кепки или шляпе, в общем, какой-то головной убор у него был. И он быстро приблизился к охраннику, который попросил его предъявить удостоверение. В ответ охранник посольства получил удар в лицо, в нос. Они оба упали, и после этого, значит, американцам удалось открыть дверь и проскользнуть в посольство, куда уже вход охраннику был, так сказать, запрещен. Вот вся история. При этом говорится о том, что, в общем-то, это, конечно, прямое нарушение любых дипломатических правил. Так, в общем, заявил наш МИД, заявил представитель МИДа Мария Захарова, что все посольства действуют по единым правилам. Человек, который заходит в посольство, должен предъявить удостоверение, представиться и предъявить какие-то документы. Только после этого его допускают в посольство, потому что это может быть кто угодно, как вы понимаете. Это мог быть и террорист, это мог быть и там просто человек сумасшедший.
Но тогда это больше похоже на провокацию.
Конечно, ну нет, дело в том, что человек этот, я так понимаю, что его преследовали, да, и он с задания возвращался, дело было ночью, судя по съемкам камеры, вокруг было темно, вход в посольство был освещен, вот выскакивает какой-то такси, остановившийся напротив человек, и бегом бежит в посольство. Ну, он, конечно, торопился, потому что, видимо, боялся, что тут его, да, так сказать, настигнут, достанут, за ним, видимо, его преследовали. Ну, и вот, так что это вряд ли была провокация. Это
хорошо, тогда получается, что звезды так сошлись, и вряд ли тогда надо пытаться искать в этом, к примеру, обострение отношений или еще что-то подобное.
Конечно, такие вещи случаются, конечно, работают сотрудники под прикрытием, это известно обеим сторонам, но обычно такие вещи не раздуваются. Они действительно и сейчас американцы предлагали это как бы оставить все, так сказать, на урегулировании по таким дипломатическим скрытым каналам, то есть не придавать это огласке, а потом вдруг появляется эта статья Washington Post. Вот статья Washington Post уже может рассматриваться как некая провокация, да, которая призвана раздуть вот этот инцидент до каких-то таких размеров, которым, в общем-то сказать, на самом деле в рабочей обстановке никто бы не стал придавать такого значения.
Спасибо. Юрий Рогулев, политолог и директор Фонда изучения Соединенных Штатов Америки имени Рузвельта при Московском государственном университете, был с нами на прямой связи. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 9 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Поток». Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Британское правительство отказалось от второго референдума по Brexit. Составлен отрицательный отзыв на петицию, которая требует второго референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза. Решение принято даже несмотря на то, что обращение подписали более 4 миллионов человек. Министерство иностранных дел написало ответ. В нем указано, на референдуме по Brexit высказались 33 миллиона человек, и их решение следует уважать. Правительство в ближайшее время теперь должно начать подготовку к реальному процессу выхода из Евросоюза. В официальном письме написано, как сказал премьер-министр в своем послании к Палате общин, 27 июня референдум стал одной из крупнейших демократических процедур в истории Великобритании. Публицист, политолог и международный эксперт Евгений Бень с нами на связи. Евгений Моисеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, достаточно четко они сказали, 4 миллиона это ничего не значит по сравнению с 33 миллионами. Но все-таки, почему правда решили этот повторный референдум не проводить? Ведь он бы, его результат первый-то был невыгоден властям, нет?
Ситуация такова. Кэмерон превратил себя, начиная с 2013 года, сам того, безусловно, не понимая, в заложники референдума, теперь он превратил себя заложники результатов референдума и заложники выхода из Евросоюза. Почему? Потому что давайте представим себе ситуацию, что повторный референдум бы прошел. Это означало бы очень серьезный кризис и в парламенте, и во власти Великобритании, и политический кризис в стране в целом, скорее всего. Поскольку уже сейчас, после того, как Кэмерон заявил об отставке осенью, и произошли предварительные слушания по поводу того, кто в партии Тори, кто может быть в правящей партии Тори, кто может быть новым премьер-министром. Получается, с огромным отрывом лидирует Тереза Мэй, которая как раз была категорично за выход из Евросоюза. Таким образом, в общем и целом, если допустить возможность проведения второго референдума, а еще ведь парламент Великобритании должен тоже дать отказ этой петиции, которую подписали больше 4 миллионов человек, скорее всего, даст, то тогда это означает само его проведение. Раскол в правящей партии Великобритании, которая в палате общин, подавляющее число голосов 330, означает укрепление позиций лейбористской партии и шотландской национальной партии. Означает, что по результатам, если, например, бы он прошел такой референдум, то накануне его прохождения и после была бы новая волна турбулентности на фондовых рынках, связанная с курсом фунта, английского, британского фунта и так далее. Все это чрезвычайно рискованно, и у Кэмерона уже получается, что обратной дороги-то и нет. И надо еще учитывать еще один фактор, это фактор вообще инерции деятельности демократических институтов в Европе и вообще Великобритании в частности. Так как в Великобритании многократно подчеркивались подчеркивалось, что этот референдум, ну, в общем, проведен в соответствии со всеми законодательными требованиями, он очень тщательно готовился, то получается, что петиция, даже больше 4 миллионов человек с трудом может его перевесить, поскольку в законе о референдуме в Великобритании не прописано, что там должно быть решение приниматься более 60% населения, а вот это является аргументом тех, кто подписал петицию. И также это требуется, чтобы в референдуме участвовало более 75% населения Великобритании. То есть получается, что как бы не хотел Кэмерон вернуть ситуацию назад, но начиная с 2013 года, вольно или невольно, сделал все, чтобы он прошел, чтобы таковы были результаты этого референдума такие, какие они есть. И повторюсь, получается, что Кэмерон стал заложником и исторических закономерностей, и тех обстоятельств, которые сейчас уже в Великобритании сложились. Они уже новые после 23-го. Июня уже новые даже за эти несколько недель.
Евгений Моисеевич, подождите, но вот вы уже упоминали возможную и политическую, и экономическую волатильность в стране. Но вот последние опросы, уже проведенные после, естественно, Брексита, показывают, что до 40% населения могут говорить о том, что они хотели бы повторного референдума. То есть волатильности это все равно не избежать. Что тогда будет дальше в Британии?
Да, и вообще, можно сказать, тут я еще добавлю, что повторный референдум как раз бы дал бы, скорее всего, результат за то, чтобы Британия оставалась в Евросоюзе, поскольку, как известно, крупные английские города, крупнейшие, Лондон, Манчестер, Ливерпуль, там проголосовало не та часть электората, которая предполагалась. Там как раз то большинство, которое за то, чтобы остаться в Великобритании, не проголосовало. Тем не менее, в общем, главная, конечно, причина тут не волатильность, хотя и она тоже, как следствие кризиса консервативной партии, а то, что вот давайте реально смотреть. Вот осталось еще парламенту рассмотреть. Если парламент может принять решение о повторном референдуме только в одном случае – если наряду с этим, потому что наряду с этим решением, в этом случае, будет раскол консервативной партии. По сути, раскол консервативной партии означает кризис власти и возможность досрочных парламентских выборов. То есть, посмотрите, что будет происходить. Раскол в случае, если парламент все-таки решится принять это решение. Раскол консервативной партии, досрочные парламентские выборы, проведение референдума, неопределенность такая в отношении к Евросоюзу. Сейчас уже некоторый новый вектор уже, он как бы прочерчивается, вырисовывается. То есть, в общем, ситуация становится малопредсказуемой. А представить себе, что Великобритания окажется в малопредсказуемой ситуации, в общем, очень сложно. Страна с такой системной экономикой и политической системой.
Понятно. Спасибо. Евгений Бейн, публицист, политолог и международный эксперт, был с нами на прямой связи. Референдум по вопросу пребывания в Евросоюзе в Великобритании прошел 23 июня. Сторонники Brexit победили, они набрали 51,9% голосов. Явка превысила 72%. В общей сложности в голосовании принимали участие более 33,5 миллионов человек.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В турецкой Анталии приземлился первый самолет с группой российских туристов. Регулярные рейсы авиакомпании России. В Анталию прилетели этим рейсом 189 человек. После приема в аэропорту их развезли по гостиницам. Заместитель губернатора провинции Анталия рассказал, что рейс не был чартерным. Полет был организован в рамках полученного ранее разрешения по турпакетам. Что касается чартеров, то разрешение на них пока не выдано. Мы знаем, что вчера Дмитрий Медведев потребовал, чтобы в течение недели такие разрешения решения с российской стороны появились. А первую организованную группу туристов из России в Турции встречали цветами и банкетом. Об этом, во всяком случае, пишет сегодня агентство «Анадолу». Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе с нами на связи. Майя Арчиловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну, во-первых, за первой группой вторая как быстро полетит?
Мне кажется, на следующий же день. Там заявлена частота ежедневных полетов. Если речь идет о авиакомпании «Россия», там частота каждый день.
Когда чартеры...
Полетит в воскресенье.
Да, а чартеры когда запустят? Вот Медведев сказал, за неделю надо будет решить этот вопрос.
Ну, раз он сказал, значит, решат.
Ну, хотя бы...
Да, и, соответственно... Просто отмена запрета на осуществление чартерных рейсов, затем допуски Росавиации, затем уже полеты. То есть это не значит, что на следующей неделе полетят. Я думаю, что к концу июля, августа будет уже организованный полетный процесс.
Нынешние туристы, которые летят регулярными рейсами, почем им обходится отдых в Турции? И вот этот чартерный отдых, насколько он будет дешевле?
Ну... Те, кто сейчас полетел, у них порядка 45 тысяч рублей за неделю. А те, кто полетит на чартерах, по идее, там на 20% должно быть дешевле. Но давайте мы все-таки дождемся, будем по факту смотреть. Потому что цена на туристическом рынке – это вещь достаточно подвижная и динамическая. И сравнивать будем уже после того, как чартеры полетят.
Когда появились первые сообщения о том, что отдых в Турции возобновляется для русских туристов, многие заговорили о том, что это кардинально что-то поменяет на рынке туриндустрии. Это происходит сейчас?
Да нет, уже сезон практически закончился, поэтому особо ни на что повлиять не может, тем более, что пока чартеров нет, то есть пока перелет довольно дорогой получается. Но при осуществлении чартерных рейсов уже, конечно, будет перераспределение потока с других зарубежных направлений, возможно, перераспределение на Турцию. Но по оценке наших аналитиков, большая часть туристов, которые поедут в Турцию, это все-таки те туристы, которые никуда не бронировали туры и никуда не собирались ехать. То есть частично поток в Турцию будет состоять из тех, кто никуда не собирался, а частично из тех, кто собирался на другие зарубежные направления и принял решение в пользу Турции. Пока предварительный прогноз вот такой.
Спасибо. Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Возвращаемся к туркам. Сегодня, напомню, первую организованную группу туристов из России в Турции встречали цветами и банкетом. Корреспондент турецкого информагентства «Мухамир» Ажанс Ешарни Избаев.
Турция ждет возобновления уже несколько дней. Согласно Главному управлению гражданской авиации Турции, согласно информации, которую они опубликовали у себя на сайте, они ожидали начала чартерных рейсов еще 7 июля. Была информация, что компании подали документы для возобновления 17 чартерных рейсов. Сейчас российская компания регулярным рейсом отправит первых туристов. И сегодня они прибыли в Турцию. Это показали по многим каналам, что вот прибывают российские туристы. То есть это было такое знаковое событие для туристической сферы. А что касается ожиданий, да, сколько человек может прийти, потому что вот российские туроператоры, да, они говорили о том, что сектор немножко не успел подготовиться к такому положительному развитию, возобновлению отношений, и поэтому прогнозируют вот именно российские туроператоры около 300 тысяч в этом сезоне российских туристов, которые могут попасть в Анталию. А вот если говорить о турках, то турецкие туристические объединения, например, ожидают около 750 тысяч туристов. Ну, максимум 1 миллион туристов ожидается. То есть вот цифры разнятся, как видите. В России думают, что успеют уехать только 300 тысяч, потому что с подготовкой не успели. А вот в Турции ожидают около миллиона. Мы общались с туроператорами, компаниями, которые продают путевки. Они еще не совсем знают, когда начнутся чартерные рейсы. Это не совсем известная еще такая информация. Некоторые говорят о 14 июля, кто-то говорит о 2 августе. Ну и к тому же цены немножко кусаются, даже в сравнении с прошлым годом, это тоже, наверное, немножко может снизить количество желающих.
Корреспондент турецкого информационного агентства «Мухабир» Ажанс Ешарни Избаев.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В Новой Москве прошла акция против расширения Хованского кладбища. Согласно плану, который есть у местных жителей, рядом с Хованским должны появиться три новых кладбища. Коммунарка Центральная, Северная и Южная. Причем по карте одно из кладбищ практически вплотную прилегает к Садовому некоммерческому товариществу и деревне Николо-Хованское. Еще местные жители выступают против вырубки леса для расширения территории кладбища. По данным Минстроя, треть действующих кладбищ в Москве сейчас переполнена. В столице 136 некрополей, они занимают более 2000 гектаров, и потому власти активно обсуждают возможность повторного использования земель кладбища, также открывают крематории, ну и вот местные жители подозревают, что речь идет об открытии новых кладбищ. Участник акции против расширения Хованского кладбища Иван Шахин.
Местные жители деревни Николо-Хованское выяснили, что планируется расширение кладбища Николо-Хованского. Если вы знаете, да, то есть оно достаточно большое уже на данный момент. Власти планируют его увеличить еще на 80 гектар. Причем ситуация в том, что по законодательству одно кладбище, оно не может превышать 40 гектар. Но они что делают? Они просто делают три маленьких кладбища, да, которые по нормативам как раз в это дело все вписывается. Причем заявка ритуалом была подана мэрию Москвы 17 апреля, а 18 апреля они уже получили разрешение, якобы уже прошли все там измерения. Все бы ничего, но просто ситуация еще в том, что они планируют вырубить 80 гектар леса. А это вековые дубы, зеленый пояс Москвы, во-первых, он страдает, во-вторых, местные жители страдают. Да, у нас получается так, что кладбище практически там в 100 метрах получается от начала населенных пунктов. Ну еще на момент вот беспокоил, что дорога, да, будет вот как раз с Калужки вести как раз-таки до этого кладбища. На митинге где-то сегодня, наверное, около 400 человек было. Ну, естественно, не обошлось без засланных казачков в лице некоторых местных депутатов, которых никто не видел, да, до этого никогда. То есть они никак не помогали. Ну, а тут, видимо, в преддверии выборов всем резко захотелось попиариться. Еще такой, скажем так, наши проблемы. Еще-то проблема в следующем, что все жители местные писали и мэрию, и президенту, ну, то есть куда только, в какие инстанции не писали, но там по нисходящей нас отфутболивали все ниже и ниже, да, в инстанции. В итоге мы все равно получали отписки. Власти не слышат, не хотят слушать. Ну, да, мы прекрасно понимаем, что иметь кладбище гораздо выгоднее, там одно место на Николо-Хованском стоит в районе 2 миллионов. А у нас есть итоговая петиция, которая дальше также пойдет и в мэрию, и президентству, и премьер-министру. Будем как бороться, как можем, всеми доступными способами. Плюс в интернет планируем, будем бороться, как можем.
Иван Шахин, участник акции против расширения Хованского кладбища. Акция проводилась сегодня. Есть реакция представителей префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов российской столицы. Сегодня в ответе агентству РИА Новости они сказали, власти Москвы рассматривают возможность расширить Хованское кладбище, но точного решения по поводу этой территории пока нет. Рассматривается потенциал кладбища, причем рассматривают совместно с Москомархитектурой и Департаментом потребительского рынка Москвы. Вот что говорит представитель профсоюза работников ритуальных услуг Москвы Антон Авдеев.
Возражать против чего-то или создавать что-то нужно, ну как-то, критикуешь, предлагай. Вот они могут предложить вариант, при котором место здесь будут хоронить где-то, под жители. Что они предлагают делать? У них какие есть предложения? Что касается принципиального расширения кладбищ, нужно понимать следующее, что вообще у нас земля – это конечный продукт, а жизнь и смерть людей – процесс бесконечный, пока люди существуют. В этом смысле политика, которая связана с тем, что выделение мест на все время расширяющихся территориях, она тупиковая. Эта модель имеет пределы системы. Получается, что кладбище – это все-таки экономический объект, он требует ресурсов – электричества, воды, асфальта, людей, которые на них работают. Они будут все время в себя требовать все больше, 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 больше ресурсов. Общество мы не создаем столько материальных благ, чтобы такое количество вбухивать в кладбище. Но поскольку люди умирают, есть только единственный способ без расширения кладбищ осуществлять захоронение в землю. Без западной вот этой модели, где, знаете, там аренды, продажи и так далее. У нас была, точнее, до 2009 года программа опекунства. Суть ее была в том, что в заброшенных местах захоронения они выделяются людям, которые берут на себя ответственность перед обществом за восстановление этого места захоронения, становлением, так сказать, за это место ответственным новым лицом, если нет. того, кто ухаживает за этим местом захоронения, и с последующим захоронением туда. Но чтобы это опекунство работало полноценно, нам нужно создать единую электронную базу учета всех мест захоронения. Надо понимать, что наше общество построено на традиционном фундаменте ценностей, в котором институт предков, то есть усопших, является базовым. Мы не можем от него отказаться. Значит, в этом смысле, значит, мы должны сделать следующую конструкцию. Учесть все места захоронения раз, второй завязать все это с органами ЗАГСа два. И захоронение осуществлять только в родственные могилы, где бы они ни находились. Это раньше было невозможно сделать, потому что требуется ресурсов оборотных средств, а в похоронку их, как говорится, не выделялся при советское время. А сейчас это становится возможным, потому что, скорее всего, из-за общей политической ситуации нам придется создавать свой миссионный центр. Я не вижу проблемы наполнять рублевым оборотом ту сферу, результатом которой является укрепление социальных связей между его участниками. Но для этого нужно перестать думать о похоронке как о бизнесе и начать думать о ней как о социально значимом, объединяющих всех людей, проживающих на территории евразийского пространства, вокруг единой традиционной системы ценностей, где институт предков является фундаментальным. Я сейчас не вижу проблем учесть все места захоронения, сделать программу государственную для мобильных телефонов, привязать к сайту госуслуг, личным кабинетам. И люди спокойно могут сами, пока у них еще есть эти гаджеты, оцифровать все эти места захоронения. Ну, по крайней мере, куда дотянется человек с телефоном и с гаджетом в руках.
Это представитель профсоюза работников ритуальных услуг Москвы Антон Авдеев.
Говорит Москва. Поток.
Двухдневный музыкальный фестиваль альтернативной музыки «Роуфест», который должен был начаться в Москве сегодня, отменили. Ребят, фестиваля не будет, не идите на завод «Марс». Информация о возврате денег за билеты будет позже. Так написано на странице фестиваля в социальной сети ВКонтакте. В комментарии нашей радиостанции один из организаторов подчеркнул, мероприятие отменили по требованию правоохранительных органов. Фестиваль с властями был не согласован. Также одной из причин его отмены стало отсутствие кассового аппарата для продажи билетов. Мы провели долгий день в обществе правоохранительных органов. Нам озвучили много причин, по которым фестиваль не состоится. Альтернативного решения, кроме отмены, нет. Так говорил один из организаторов мероприятия. В фестивале должны были принять участие около 30 групп исполнителей из разных стран. Хедлайнером мероприятия была заявлена бельгийская метал-хардкор группа. Теперь сайт фестиваля недоступен. Представители городских властей и правоохранительных органов отмену фестиваля никак не комментируют. Надо сказать, что все это происходит на фоне того, что 2 июля, буквально неделю назад, был отменен фестиваль электронной музыки Outline, который должен был пройти на московском заводе автоматических линий и спецстанков. Теперь музыкальные фестивали обычно на заводах проводятся, и вот там был завод автоматических линий и спецстанков. За несколько часов до начала организаторы объявили тогда, что фестиваль отменяется по независящим от них причинам. Позже стало известно, что прокуратура вынесла предостережение о недопустимости проведения фестиваля, поскольку тогда, согласно сообщению ведомства, он тоже не был согласован с городскими властями. Префектура Юго-Восточного округа Москвы, на территории которой должен был пройти фестиваль, заявила, что организаторы слишком поздно уведомили власти о проведении мероприятия. Организаторы Outline информацию о том, что фестиваль был отменен из-за слишком поздней подачи документов на согласование, не подтвердили. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Нам нужны, естественно, исключительно организаторы этого фестиваля, которые могли бы объяснить, что произошло сегодня с фестивалем музыки Роуфест. Если вы сейчас с нами на прямой связи, вы можете набрать номер 7373948. Пока мы возвращаемся к лентам новостей и следим, что в последние минуты поступает на ленты информационных агентств. РИА Новости цитирует Петра Порошенко. Украинский президент заявил, Киев продолжит комплексное реформирование в области обороны для приведения вооруженных сил в соответствии натовским стандартам. Порошенко сказал, что разговор в рамках комиссии Украина-НАТО был беседой между настоящими друзьями. Мы будем и дальше продолжать комплексное реформирование в области обороны и безопасности, а также вооруженных сил с тем, чтобы они соответствовали стандартам НАТО для достижения оперативного взаимодействия с силами НАТО. А в эти минуты в Варшаве проходит пресс-конференция украинского президента, и вот такие заявления он делал, среди прочих. Теперь агентство ТАСС. Саммит НАТО включил в свою систему сдерживания наряду с ядерным оружием противоракетную оборону. Агентство ТАСС цитирует декларацию сегодняшнего саммита, и там написано, что система противоракетной обороны теперь в системе сдерживания НАТО вместе с ядерным оружием. Вот прямая цитата из документа. Оборона и сдерживание, базирующиеся на адекватном соотношении ядерного и обычного вооружения, а также возможностях противоракетной обороны, остаются ключевыми элементом нашей общей стратегии. Еще только что стало известно, что появился общий союз журналистского образования для России и Китая. Как сообщает из Пекина агентство ТАСС, союз журналистского образования вузов Китая и России учредили сегодня в китайской столице. Представление этой организации, в нее вошли 35 университетов из двух стран, состоялось в Китайском народном университете. Согласно подписанной декларации, тут тоже подписали такой документ, который называется декларация, в данном случае Пекинская декларация. Стороны будут развивать сотрудничество академических кругов в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для журналистики и медиа, разработки учебно-методических материалов и проведения научных исследований. Предполагается развивать студенческие обмены, совместные программы профессиональной подготовки, уделять внимание реализации российско-китайского гуманитарного сотрудничества, ну и повышать международный авторитет научных школ двух стран в сфере журналистики и медиа. В союз вошли с нашей стороны МГУ, СПбГУ, МГИМО, РУДН, Уральский, Казанский и Дальневосточный федеральные университеты, ну а с китайской стороны там Китайский народный университет, Пекинский университет, университет Цинхуа, Пекинский университет иностранных языков, Хэйлунцзянский, Фуданьский, Синьцзянский университеты, Гонконгский баптистский университет и университет Макао. Напомню, сегодня крупнейшие российские и китайские вузы объединились в союз журналистского образования. Это была программа «Поток».